смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. На минувшей неделе было сразу несколько публикаций, которые вызвали, ну, некоторое мое удивление, потому что они как-то все сконцентрировались на нескольких, кажется, очень философских вещах. На актуальной аудитории, на новых смыслах и на поиске сложного человека, а значит и зрителя. Вот сегодня с двумя авторами этих публикаций мы будем разговаривать и, разумеется, с вами обсуждать, что же такое в интеллектуальных кругах произошло и чего все так ищут. Павел Шеремет, политический обозреватель журнала «Огонек». Здравствуйте,
день.
Павел. И Даниил Дондурей, главный редактор журнала «Искусство и кино». Здравствуйте.
Добрый день.
Вы оба авторы, ну, вы чуть менее философский, концептуальный, Павел,
да,
статьи.
Ну, «Огонек», да, журнал такой.
Которая посвящена вроде бы,
да.
Да, вроде бы новому юмору на телевидении, новому стилю и новым идеям в этом смысле, но в том числе вы пишете и о том, что называется актуальной аудиторией. А Даниил Дондурей вместе с режиссером молодого поколения Кириллом Серебренником выступил с таким, ну, почти манифестом, который посвящен теме сложного человека, в поисках сложного человека в российской газете. И еще было несколько публикаций, авторов которых здесь нет, но которых мы сегодня будем вспоминать. В октябрьском номере модного журнала JQ, который подвел итоги года и выбрал своих лучших людей, главных героев, да, опубликовано интервью главного редактора журнала господина Ускова с Константином Эрнстом, одним вот из героев года. Где Константин Эрнст, как его называет главный человек главного канала страны, размышляет о том, как вот такие тотальные информационные потоки действуют на мозг человека, еще неизвестно, каким будет результат. Также рассуждает о том, что телевидение прошлого закончилось. Говорит об ощущении дрожи предтечи начала движения какого-то нового, а также, в общем, поскольку интервью выдержано в таких несколько катастрофических тонах, ни на что такое
что
удивительное...
апокалипсис?
Нет, нет, не предрекает, но и не на рынке. Он все-таки говорит в таком философско-мировоззренческом смысле, да. И он говорит, что, в общем, сейчас все держат паузу, и поскольку интервью все сопровождено сакраментальным вопросом, что делать? Что делать нам? Что делать телевидению? Что делать телевизионщикам? Вот как-то в какой-то момент он отвечает коротко. Искать новые смыслы. И с этим же интервью коррелируется еще одно интервью в вашем журнале сегодняшнем, в «Огоньке»,
да.
Павел, да. «Генеральный доктор» называется оно. Юлия Ларина, моя коллега, взяла интервью у доктора Курпатова, который выступает теперь в роли менеджера, крупного руководителя крупной производящей компании «Красный квадрат», которая делает все развлекательные проекты для Первого канала и еще нескольких российских телекомпаний. И доктор Курпатов тоже,
да,
говорит о смыслах, о том, что пришло время смены телевизионного поколения, и вот это ощущение таланта и необходимость веры, это то, с чем новое телевидение должно будет как-то работать. Вот это, об этом, обо всем мы и будем сегодня разговаривать. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Давайте тогда сначала вот я хочу понять, это случайность, что вот так концентрировано в первую декаду октября мы имеем вот эти вот такие интеллектуальные упражнения, если угодно. Или вы это закономерность, Даниил Борисович?
Ну, это, конечно, мне кажется, не случайность, потому что это необходимость. Дело в том, что все участники, на мой взгляд, разного рода социальных коммуникаций в нашей стране, они понимают, что страна находится... Даже не страна, а система жизни, я бы так сказал. Потому что страна, это только в основном у нас связывается с государством, с властью и так далее. Я имею в виду, система жизни находится в некотором кризисе. Раз. Перед выбором каких-то стратегий обновления. Президент страны называет это модернизацией. Кто-то называет это утверждением стабильности. Кто-то утверждает, ну, существуют разные схемы, но в любом случае это кризис экономический, мировоззренческий, культурный, политический, психологический и так далее. Вот такая система кризисов, которые встретились в одно время. Второе связано с тем, что начинается взрослый, где-то как начинается она.
Программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуть.
Сейчас не могут их применить. То есть все предыдущие 10 лет оттоптались на вопросе, кто виноват. Все объяснялось тем, что вот эта вот перестройка, развал Советского Союза, окаянные 90-е.
Олигархи.
Олигархи, да. Вот над ними, над всеми уже оттоптались. Потом наступило такое нефтяное благоденствие, можно было вообще не задавать вопросов. И тут грянул кризис. Пытались, конечно, перевести стрелки на Барака Обаму. Вот,
но, а принципе, он тут Нобелевку получил.
Но, в принципе, он такой такой вот, в принципе, несчастный человек такой вот. Как-то и наши люди, воспитанные на интернационализме.
Не-не-не, слушайте, вот JQ, вот еще кто не видел, он здесь рядом с Прохоровым, Эрнстом, Аршавиным, Колесниковым.
То есть он тоже герой.
Да, Парфеновым.
Нет, ну JQ – это не показатель, да, журнала.
Конечно,
это такой журнал,
слушайте,
интеллигенции, который ходит с фигой в кармане.
Да,
в
центре, но вот да, этот десяток этих персонажей очень нарядных, должен вам сказать.
Да, это показывает, что...
Рядом с Аршавиным Обаме большая честь.
Но это просто показывает, какая каша в голове у наших интеллектуалов и у нашей элиты. И сейчас люди, которые чувствуют это время, что наступает вот этот вот кризис идеологии, чем, как управлять массами, куда вот это все избиратели, вот это все стадо, куда направлять, где эти рамки, как забор выстраивать, они начинают проговаривать какие-то новые смыслы. Дело в том, что вот в этом журнале GQ я еще не прочитал интервью Константина Львовича, когда он может говорить правду, его, конечно, очень интересно читать. И что касается телевидения, то это один из самых таких глубинных экспертов, да, особенно массового телевидения. Но у меня сразу бросились в глаза такие довольно дерзкие, вызывающие его фотографии, понимаете?
Да,
он
агрессивный.
Никогда себя так не вел. Он показывает палец вот этот в жесте таком вызывающем. Он стоит по грудь в каком-то не то бассейне, не то в болоте.
Бассейн.
Да. Он указательный палец к виску, как бы имитируя пистолет, самоубийство. Ну, так, такого Эрнста я не помню. Вот. Более того, на церемонии ТЭФИ он тоже позволял себе такие резкие комментарии. Это говорит о том, что либо ему не страшно, и он как бы отвязался.
И он действительно первый-первый, как
да,
вот тут
да, да,
нарисовано
первый,
роскошно.
Первый среди равных, или первый среди первых. Или он как бы получил какую-то индульгенцию. Но, в принципе, Эрнст пережил в начале этого года очень мощную атаку на себя аппаратную. Была группировка, которая хотела поменять руководство Первого канала под шумок смены президента и так далее и тому подобное, потому что это такой жирный кусок, который, ну, всегда будет манить разного рода деятелей. И Эрнст удержался, более того, он смог как-то вот проскочить между струй, между Путиным и Медведевым, и обрел невероятную силу, это очевидно. И он теперь, за счет чего он обрел эту силу? Он власти нашей предъявил новую идеологическую матрицу. Потому что если мы посмотрим на то, как работают все телеканалы, то канал «Россия» – это кондовая пропаганда или пропаганда прямого действия. Да, вот они видят свою аудиторию, они работают тупо, примитивно, но как бы на убой. Есть канал НТВ, это создание параллельной такой реальности, вот эти ужасы, страхи, вот это вот, посмотрите, как мы живем, не задавая вопрос, почему мы живем. Просто вот эти страшилки показывают, но убирают рефлексию. Нельзя задавать вопрос, как же такое может происходить. И Первый канал, это канал очень изощренный, очень продуманный, многослойный, пропаганды. И вот эта новая тенденция, такой вот смех сквозь слезы, политика сквозь шоу, политика сквозь программы юмористические, вот это то, что почувствовал и смог воплотить Константин Львович.
Мы об этом сразу же поговорим после короткого объявления на Радио Свобода. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda
right now seems... Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Смотрим телевизор в эфире. Со мной в студии Павел Шеремет, обозреватель журнала «Огонек», а в прошлом телевизионный журналист. Даниил Ламнурей, главный редактор искусства кино, социолог культуры. Пытаемся мы сегодня нащупать, что это вдруг интеллектуалы заговорили вот в эту октябрьскую декаду о поиске актуальной аудитории, сложного человека и новых смыслов. И вот это нащупывание, возможно, новой идеологии. Даниил Борисович, вот в вашей статье, то есть все, что вы там сказали, для меня новостью, в общем, не являлось. Вы все время и у нас в студии говорите о том, что нам нужен непростой человек.
Ну, я вот сложный человек впервые мыслил.
Но как формула, безусловно.
Инновационное общество что, без сложного человека невозможно.
Но Кирилл, как ваш соавтор, это новое явление. И я так понимаю, посмотрев и в интернете, и там, послушав некоторых людей из культурного сообщества, что неоднозначно воспринимается то, что он ваш соавтор. Потому что вот поскольку он новый, модный, и его связывают с идеологией вот этого нового, новой попытки, некой новой пропаганды, он постановщик будущего спектакля «Около ноля», который приписывается Суркову, то вот и со вашей статьей ведут некую программную пропагандистскую идею, которая санкционирована сверху, что вот сложный человек теперь нужен везде.
Сначала, что касается Кирилла, я расскажу историю этой статьи. Она, в общем, достаточно простая и сразу, может, будет понятно. Дело в том, что Кирилл мне позвонил и сказал, что можем ли мы поговорить о продуктивной концепции культурной политики. Типа, я сам критикую много, и сам горазд разные формы и анализа, и каких-то аналитических, критических, а вот в позитивном ключе. Я сказал, с удовольствием, просто не было никогда заказа на такое. То есть говорить о том, что надо было делать. Если бы директором был я, 16-я полоса литературной газеты, все это нетрудно. И просто у нас обычно в стране, когда нет желающих, то нет и продуктивных моделей. В принципе, если вы заметили, она написана, там есть несколько конструктивных идей. Это вот вы говорите о методологической установке «Сложный человек». Это в ответ на «Я не против участвовать в дискуссиях в развитии статьи Дмитрия Анатольевича Медведева «России вперед». И начало статьи там позавидовала бы и «Новая газета», и радиостанция «Свобода» о том, как президент анализирует состояние жизни в стране, где он является лидером. И это фантастически по тексту, по анализу, по... Потом расскажу, почему честность является очень важным элементом новой пропаганды. Это ужасно интересная деталь. Вот, я согласился, и мы с ним так, мне кажется, поговорили по существу, о том, что где можно экономить деньги, как министерству себя вести культуры, как сотрудничать с частными фондами, как выстраивать параллельную систему инвестирования,
как избавляться,
ну, там масса есть идей, ну, до 10 там есть идеи и так далее. Это что касается с Кириллом, мы тут единомышленники, и в этом смысле...
Ну, я надеюсь, что он дойдет до нас как-то в следующие, вот, ближайшие программы, да, и мы с ним это тоже обсудим.
Да, и то, что касается театра, он знает это замечательно. Что же касается вот того, о чем мы сегодня, что мы обсуждаем, то, мне кажется, это невероятно интересно, еще не отрефлексировано. Дело в том, что существует вот в конце лета и сейчас в начале осени, я это вижу, особенно за лето, происходит несколько таких концептуальных контент-сдвигов в российском телевидении, и очень важных. И когда их синхронизируешь, то ты увидишь некоторую систему. Первое, связанное с опытом прошлого года, который, видимо, кому-то и нравится, и имеет идеологических защитников, это создание некоторого параллельного программирования по ночам. То есть существует программирование для народа, потом вдруг аналитики и консультанты властных структур осознали, что это все-таки не 100%, и где-то до 20% есть люди, которые, о ужас, это нужно только прошептать в эфире, хотят смотреть американские сериалы. Американские, они не допускаются в прайм-тайм, как вы понимаете, не потому что какой-то есть запрет, а потому что так устроена многолетняя работа, что мы чемпионы мира по показу национальных сериалов в прайм-тайме.
Нет, и бесконечные разговоры о том, что
народ это хочет
свое.
Конечно, мы вообще действительно чемпионы мира последние годы по всем видам спорта,
да,
искусства.
Да, да. Нет, но здесь объективно. Вот, и в связи с этим вдруг в 23:30 начинается работа с другим населением. Как будто бы эти люди хотят рыночных отношений, как будто бы у них все в порядке с деньгами, они не хотят чувствовать себя социальными инвалидами, они совсем не ненавидят буржуазный строй, они отдыхают даже не только в Турции, но даже в Испании, Италии, они молодые, они не всегда болеют, они не ждут от премьер-министра бешеных денег и так далее. И вдруг оказывается, что это какое-то население, это миллионы людей. И Константин Львович первым начал работать, ну, не только один, я сейчас скажу,
но, во всяком случае,
но так явно и системно.
Он стал работать комплексно, с этими. Да. Более того, он сейчас эти плацдармы расширяет, он переводит на целые полчаса раньше, забыл этот сериал с...
«Обмани меня»,
и вот этот «Лост», и «Вспомним о завтра», забыл, как он
вспомним
называется.
«Вспомним о будущем».
А «Вспомним о будущем» на целых полчаса, он еще полчаса, он еще полчаса вырвал у того вот народного большого.
Нет, а
большого.
Следом вдруг «Канал Россия», нет, подождите, «Канал Россия» объявляет нам о другом, мы ничего не понимаем про это другое, все, кавычки.
Вы имеете в виду «Россию-2».
Ну, да. То есть спорт, конечно, да, но тоже
попытка,
у народа забрали.
Это попытка догнать лидера, это попытка быть так же, ну,
конечно,
важным.
Я думаю, что это гораздо более сложная.
Это более сложная картина, были большие совещания, видимо, где все это обсуждалось, доказывалось, выкладывались эти данные социологов, чего, ребята, если так, мы будем уже не на 20-м месте, а на 60-м, если это будет продолжаться, надо подкармливать вот этих людей.
Ну, кризис, он, конечно, был как ушат холодной воды, потому что в какой-то момент все вдруг ощутили, что мир, который вот так вот был выстроен за последние 8-10 лет, вот эта золотая клетка, вот эти вот устремляющиеся в небеса шпили небоскребов, да-да, что вдруг это рассыпается, это рушится, это просто на глазах началось все разъезжаться, и в этот момент как-то власть наша, она обнаружила вот эти...
Курпатов сегодня говорит. Последние годы, да, кризис, на телевидении царствовала эпоха барокко. Она была развращена деньгами, барокко? Да, вниманием вот аудитории, снимались дорогие,
вот подчас
бессмысленные барокко проекты. Барокко. Все были в восторге от себя, все стали звездами, и все закостенело. Телевидение встало на конвейер и пытается воспроизводить само себя по одним и тем же лекалам. Это гибельный путь. Мы по нему не пойдем. Вот. Новая генерация телевизионщиков совершит свою маленькую революцию. Или не совершит, но ее время уже наступило.
Поверьте, в конце весны это были невозможные слова. Невозможные. Ну, потому что у нас гениальное телевидение, да, и президент, и премьер ходили, говорили, лучшее в мире телевидение, все у нас отлично, эпоха стабильности. И вдруг такие жуткие от официальных людей слова. Это говорит, но это я только про первые, мне четыре есть.
Ну, вообще, конечно, вот эти слова Курпатова, это все равно демагогия, что они сейчас что-то новое создадут, и что не будет развлекательного телевидения. Вы знаете, в какой-то момент люди устали от имитационной демократии, от имитационного телевидения, от имитационной аналитики, да, и разрыв, он стал колоссальным. Не случайно же Медведев начал вести свой видеоблог. Ну что, он имел возможность обращаться к нации каждый день в телеэфире, но...
Заметьте, он поменял опять формат, он в студии в телевизор приехал.
Он хочет быть модным, он хочет быть современным,
его
он хочет быть актуальным.
Да,
вот сейчас последняя запись была из студии Первого канала, потому что он не попадает в активную аудиторию, а люди 50+, ему неинтересны, потому что они ничего не определяют сейчас,
вот,
и они
за Путина. Вот об этом мы с вами поговорим сразу же после новостей на Радио Свобода, а ко мне в программу «Время гостей» обсуждать результаты выборов в Мосгордуму, позицию мэра и москвичей придут Галина Хованская и журналист Татьяна Малкина, программу, которую накануне выборов закрыли на столичном канале ТВЦ.
Здравствуйте, в Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Выборы в России 11 октября прошли с массовыми нарушениями, заявляют в Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». На выборах в Мосгордуму зафиксированы такие нарушения, как вброс бюллетеней и организованное голосование по открепительным удостоверениям, когда людей подвозили на участки автобусами, рассказала Интерфаксу директор Ассоциации Лилия Шибанова. Суд в Москве санкционировал арест Владимира Финькова, супруга одного из руководителей холдинга «Алтын» Антонины Бабасюк. Ранее в понедельник был санкционирован арест самой Бабасюк. Бабасюк, Финьков и несколько других высокопоставленных сотрудников «Алтына» подозреваются в контрабанде. В Сунжинском районе Ингушетии погибли два сотрудника правоохранительных органов, убиты, по уточненным данным, 6 боевиков. Ранее в 5 селах этого района был введен режим контртеррористической операции. В Дагестане 8 человек ранены в результате обстрела автомобиля местного чиновника, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Москве сегодня в возрасте 50 лет скончался известный российский кинорежиссер Михаил Калатазашвили. Президент Армении Серж Сарксян подтвердил, что приедет в Турцию на этой неделе, чтобы посетить футбольный матч отборочного тура «Турция-Армения». В субботу страны подписали историческое соглашение об установлении дипломатических отношений. На северо-западе Пакистана около долины Сват произошел взрыв. По сообщениям, есть жертвы, а подробности неизвестны. В городе Милан на севере Италии два человека были ранены при нападении на полицейские казармы. Верховный суд России отложил рассмотрение жалобы на приговор по делу о поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте, когда погибли 25 горожан. Вы слушали краткий обзор новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Продолжаем программу. Микрофон Анна Качкаева. Сегодня со мной в студии мой коллега, обозреватель журнала «Огонек» Павел Шеремет и главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей. И Павел, и Даниил Борисович выступили на минувшей неделе с разными материалами по поводу телевидения. Два интервью вот и еще в двух журналах, таких смысловых, в эту первую декаду появилось. И мы сегодня обсуждаем как раз тему, что же такое поиск этих новых смыслов, что это за аудитория, по поводу которой бьется интеллектуальная мысль, и как вот ее поймать, и как ее сделать более активной. Павел, вот о вашем актуальном юморе. Что это
такое? Да, вот актуальный юмор – это новая фишка Первого канала, на которую делается ставка в новом сезоне и вообще, может быть, на ближайший год или два. И здесь нужно отметить, конечно, продюсерский талант Константина Эрнста. Он, кстати, не часто выдумывает новые жанры. И нужно признать, что то, чем потом блистал Первый канал, это первый раз премьера этого была на разных других каналах. Но он умудряется удивительным образом взять вот этот придуманный кем-то стандарт и довести его до совершенства, превратить его в такое культурное событие или телевизионное событие. Вот сейчас сделана ставка на этот актуальный юмор. Целая серия программ. «Большая разница», «Прожектор Перис Хилтон», «Южная Бутова», сейчас будет «Мультклуб», сейчас будет еще одно новое шоу.
Мультличности,
будет новое еще шоу. Говорят, что разваливается комеди-клаб, потому что Гарик Харламов, бульдог, уходит и будет вести какое-то свое супер-пупер-мега-шоу на Первом канале. То есть это все такая концентрация актуального юмора. Что происходит? Можно было бы, конечно, порадоваться, что вот смотрите, мы теперь смеемся, это не такой кондовый, традиционный
юмор. И телевидение смеется над собой.
Да, это все. Но это точно так же, как с актуальной политической дискуссией. Это такая некая имитация, уход в сторону, когда актуальный юмор жив тогда, когда можно смеяться, высмеивать какие-то наши актуальные проблемы, каких-то наших известных политиков, какие-то их ляпы, какие-то безумные идеи. Но актуальный юмор превращается в инструмент опять пропаганды, инструмент воспитания определенной части аудитории. Я посмотрел в субботу последний выпуск «Прожектор Перис Хилтон». У меня было полное ощущение, что я смотрю такую программу «Время» в виде капустника, потому что первым сюжетом был Путин. Вторым сюжетом вдруг стали обсуждать абсолютно неактуальную тему, что Медведев вручал учителям какие-то там статуэтки. Потом опять какая-то политическая тема. Пару программ назад ни с того ни с сего решили лягнуть и высмеять Тимошенко. Причем, когда вот для этих всех ребят, безусловно, очень талантливых, когда они берут близкие им темы, какие-то житейские истории, у них получается феерический юмор, шутки, смеются. Когда им нужно высмеивать какие-то по разнарядке истории, этот юмор, очевидно, натужный.
Это
и слышно, и видно. Вот это это попытка захватить ту аудиторию, которая выпала уже давно из внимания телеканалов.
Ну, это вообще разговор вот об этом самом другом. Ну, так ваши еще два пункта, как я понимаю, в связи с этим, Данил Борисович.
Вот сначала, что касается юмора. Мне кажется, действительно, я согласен с Павлом, юмор поменялся по содержанию. Он совсем не тот, что в аншлаге. И в программах второго канала совершенно другой. И он – это такое следование образцам Романа Петренко. Вот,
Роман Петренко. Ну, частично СТС.
Частично СТС, да. Вот. Главная задача этого юмора, несколько задач, вернее, главных. Первое – всячески уберечь от серьезных социальных и актуальных проблем. Ни в коем случае, чтобы он никогда не походил на...
Ну, почему «Наша Раша»? Это ведь вот тема, где все-таки...
Нет,
хотя
нет.
Называлась, да,
нет,
скорее называлась,
нет,
чем обсуждалась.
Нет, очень редко, только в каких-то... Всегда должно быть исключение. Ну, мы с вами вот обсуждали, что должен быть подстрочник, чтобы показать всем тотально, что канал «Россия» принципиально антилунгинский. Лилиана, естественно, берется, а не Павел. Вот чтобы вот... Для этого нужно дать такую передачу летом, вся интеллигенция будет в восторге рыдать, и никогда потом несколько лет это не показывать. Это правильно, это правильные технологии. Так и здесь. Значит, никакой Райкинский, Хазановский, ничего подобного, и тем более Жванецкого, не должно быть. Должна быть...
Такая бытовая сатира.
Бытовая билиберда. Ловкая, как за столом после пятой рюмки. Вот обязательно, но для молодежи отвязная такая, чтобы все слова были новые. Хорошо бы даже полумат, ну, такой вот на
Слушайте,
грани.
Вы сейчас завершите мысль. Просто мне кажется, я вас слушаю, может быть, это естественно, поскольку все у нас, наши демиурги,
ну,
ощущают,
конечно,
аудиторию.
Конечно.
Вы посмотрите, ведь выросло поколение, которое сейчас социализируется, которое выросло на принципиально другом телевизионном коде. Выросла на... Я недавно спрашивала студентов, что они помнят между там 10 и 12 годами на телевидении. Они помнят Артура Крупенина, вы такого помните? Mm-hmm. Не помните на ТВ-6 с там молодежными мужскими развлечениями. Они помнят программу «Знак качества». Это, кстати, аналог «Минуты славы», тоже такой вот, mm-hmm. тоже на ТВ-6. Они помнят MTV с 12 злобными зрителями. Они не помнят потом, чуть позже, зависит от детской, они помнят Парфенова с его эстетикой, и все, что было на ТНТ. Это поколение, а сейчас оно вступает во взрослую жизнь, приближается к 25 годам, когда люди начинают читать новости и выстраивать собственные представления о том, как у них стратегия жизненная начнется. С ней же, с этой аудиторией уже нельзя разговаривать на языке прежнего
зрителя.
Это
не проблема аудитории, понимаете, потому что дети повторяют жизнь своих отцов. И не надо ждать от детей, что они будут читать Монтэнь или еще что-то, или интересоваться серьезными темами.
Дневники Кафки.
Да, это элита должна навязывать вот это обсуждение серьезное. Это элита должна требовать, чтобы были серьезные аналитические программы, был серьезный политический или общественный разговор в эфире. И тогда постепенно большая часть аудитории втянется в это.
Абсолютно,
а если элита сознательно имитирует серьезный разговор, забивая все это вот такими пугалами, да, вот это же вот прожектор Пэрис Хилтон, это мега-пугало от серьезных проблем. Наша Раша это просто такой скетч, это шоу, нельзя от него ждать чего-то серьезного. Но мы так изголодались по серьезным темам, что мы даже в нашей Раше пытаемся увидеть какие-то смыслы. Слушайте, ну это хохма. И ТНТ это канал нишевый, и пусть там будут эти хохмы.
Но Константин Львович, как выдающийся телевизионный продюсер Демиург, действительно, увидев что-то на ТНТ, он или на СТС, он берет это все себе, умножает, дает масштаб, миллионы долларов и так далее, все это становится общенациональным и обращенным, и уже люди разных мировоззренческих, имущественных и других, они в восторге от прожектора Пэрис, они не чувствуют, что они сидят на этой игле уже вот этих потрясающих имитаций талантливых людей. Это номер два. Номер три. Нужно обязательно, чтобы смыслы один противостоял другому, чтобы было ощущение свободы говорить о чем угодно. чтобы можно было чуточку поиронизировать над президентом или премьером, казалось бы, святым и неприкасаемым. Можно было сказать о чем-то таком, что у нас не получается в стране. Иногда, редко.
По-доброму.
По-доброму.
Конструктивно.
Конструктивно, с иронией, поиздеваться немножко. Ощущение тотальной свободы. Можно было какие-то молодежный сленг запустить. Не знаю, дотронуться мужчины, Светлаков там с этим бюстгальтером играет и какими-то гомосексуальными играми. Как здорово! Тот же самый Светлаков, которого можно было бы изгнать с телевидения, а он супергерой за то же самое. Это свобода? Да, безусловно. Вот это вот ощущение многократного соприсутствия противостоящих мировоззренческих сюжетов дает ощущение полной свободы, раз, западности, два, казалось бы, ну чего вам еще нужно,
да.
Три, и так далее. И любой человек во власти, сбоку власти, профессиональный аналитик скажет, да у них все есть, вы посмотрите, какой гений Иван Ургант. Он же может все что угодно. Он может сказать, но далеко. Если бы были серьезные слова, серьезный анализ того, о чем говорит и о чем не говорит, это талантливейший парень, мне кажется, один из умнейших в стране, и поэтому всегда так жалко, куда уходит этот дар. Вот, и это номер три. Номер четыре. Номер четыре связан с совершенно новыми, абсолютно неотрефлексированными технологиями новой пропаганды. В новой пропаганде нужно обязательно не только сказать, что Сталин ел детей для того, чтобы народ полюбил еще больше Сталина, рядом с семью другими версиями Сталина, да? И где-то обязательно нужно сказать, что он ел детей, тиран, чудовище, и всякие программы про них шли. Народ еще больше такого великого человека полюбит. Но очень важно то, что можно было бы сказать, заболтать контекст. Это очень важно. Что это значит? Как можно больше говорить о разного рода изменениях, сюжетах, возможностях анализа и так далее. Тогда никому не придет в голову думать, а что делается.
И искать альтернативы.
Искать да. альтернативы, что-то делать.
То есть,
очень важно вербальным поведением, вот я сформулирую, подменить реальное поведение.
Я, кстати, не мог найти этому объяснение. Благодаря вам у меня картинка сложилась. Я вдруг в начале этого телевизионного сезона обнаружил большое количество ток-шоу общественно, на общественно-политическую тематику. Вдруг канал НТВ, убрав Соловьева, зачистив какой-то момент пространства, начал его насыщать по-новому ток-шоу. «Грязный понедельник» или как он там, «Чистый понедельник», да. Потом какой-то «Чистый четверг», там сейчас идет серьезный разговор по четвергам. Сейчас будет новую программу делать Антон Хреков, тоже ток-шоу.
«Ночной разговор» еще
Да, еще «Ночной разговор». То же самое на Первом канале новые ток-шоу сейчас делают.
Да все как-то они не персонажи. Павел,
да,
что
ну,
вы там нашли?
Вот создается ощущение, что люди все время обсуждают серьезные
конечно,
проблемы.
Конечно.
Это как в театральной массовке. Что
почему
говорить,
если
когда
да, вот с секундомером считать,
да,
ну, очень
объем
много.
Огромный, да.
Огромный объем.
Ты не обращаешь внимания, что одни и те же люди участвуют в этих программах, что уже они запутались, потому что тусовать Жириновского с Веллером и с Шевченко,
Прохановым,
да, да, и еще немножко Леонтьевым уже тяжеловато. Вот это такой наперсток все время идет, игра, раскрутка, да? Все время что-то обсуждают, но вот этот вот за этим бла-бла-бла-бла теряется истинный смысл.
Конечно.
И теряется интерес у людей к серьезным дискуссиям. Это совсем другая
это
технология,
новая техника,
чем было год или два назад, когда пространство зачистили, и народ начал шарить по интернету, начали создавать какие-то интернет-телевидения, интернет-программы, начали искать альтернативу. Теперь не надо вам искать альтернативу. Вот включите на одном канале, тут дискуссия о жидомасонском заговоре.
Да. Там Шевченко.
Там Шевченко разоблачает.
Что-то борет с Америкой, да.
Да-да-да. Вот, пожалуйста, все, сидите, пиво откройте,
хорошо,
возьмите бутерброд.
Хорошо, тогда это противоречит тому, что вы сказали в начале нашей программы, о том, что в технологии появилась необходимость там новой искренности или новой честности.
А почему нет? Это как? Никак не противоречит.
Как не противоречит?
Никак не
это
противоречит.
Тоже...
Нет-нет-нет. Дело в том, что вначале я говорил, что существует, грубо говоря, два народа. один народ 65%, 65-70%, то, о чем как-то у вас Дубин рассказывал подробно, это народ, который сидит на ледниковых этих танцах, сидит на сериалах до 11 вечера, который в восторге от «Глухаря» и всего того, что НТВ ему там преподносит.
«Глухарь»
мужской...
еще не самое плохое.
Я не говорю, а зачем мне о плохом? Я говорю о лидерах. Вот.
Безоценочно,
да. И вдруг оказалось, что вот этот народец, который был 5-7%, он приближается к 20%. Планктон этот офисный, молодые люди, интернет-люди, люди, которые родились после 91-го года. Ну, это, они набираются, уже набираются. Они уже так, как Зюганов, Ленина не любят. Понимаете, у них уже...
Да,
некоторые
его
не знают.
Да, и так далее. Наоборот, мы сейчас будем сейчас гигантскую работу проводить по воспоминательной, это отдельная тема, не будем ее затрагивать.
Это точно, она уже тоже началась.
Да, она уже тоже начинается, потому что она единственное, что бетонирует эту распавшуюся плазму. Это вот сейчас будет со 65-летия Победы, потому что других нет оснований. И так далее. И вот на нее стали накладывать и детей комеди-клан, стали новую пропаганду, гетто разных свободных фрагментов и кусочков и так далее. То есть это серьезная работа, это серьезно. Даже казалось...
Ну, так, Данил Борисович, это же, подождите, это работа со сложным человеком, который очень разнообразен получается.
Но у нас непростая страна. Я как-то у вас защищал идею двухкультурия, да, о том, что единственное преимущество России
так
вообще...
Так а чего же в поисках? Вот хорошо, мы его и нащупали.
Нет, но, понимаете, дело в том, что этот человек, и вы прослушали замечательное слово, которое Павел сегодня сказал, и мне кажется, оно вообще самое главное, а это слово, которое я считаю философское, технологическое, политическое, художественное и так далее, это слово «имитация». Имитация. А как добиться имитации? Имитация должна каждому социальному слою быть направлена своя. Вы с бабушкой, сидящей и не отрывающейся от Дома-2, потому что она так ненавидит Дом-2, что оторваться не может. Не может оторваться. Это для нее наркотик. Приходит ее муж и бьется с ней за НТВ, за программу «Включить НТВ». И вот они между Домом-2 и ментами, или это парнями из стали, или, не знаю, там, ЧП за неделю, они и бьются. Но это только часть населения. Существует много других группировок, больших, молодежных, более, наконец, для образованного населения тоже они уже...
Хорошо. Тогда можно ли я у вас спрошу? Ясно, что пока это вот демагогия в интервью, когда они говорят о новых смыслах. А Эрнст честнее, он говорит, я в паузе, я смотрю. Я вот жду этого ощущения.
Ищу.
Да, ищу. Но вы же сами обычно пишете и говорите, что пока вот это слово не превратится в действие, только тогда оно станет чем-то, что можно будет измерить. Действия пока нет. И мы с вами уже...
Есть имитации действия, мы уже
но
об этом говорили.
Но это тоже действие?
Тоже действие. Но все-таки я-то за то, чтобы потрясающие сериалы, которые смотрят весь мир и учатся благородству во многом, ну, например, «Доктор Хаус» или там целому ряду других, чтобы их смотрели хотя бы с 11 вечера.
Ну,
я
вот
за
канал
это.
«Россия» второй, да. Он нам это обещает.
Ну, мы не еще знаю. Не видели
вот
этого канала.
Не будет ли это тоже
неизвестно.
Надуванием пустоты?
Неизвестно.
Вот, а мне, кстати, например, MTV очень
MTV
нравится.
MTV очень поменялось.
Последний
да,
год.
Надо посмотреть.
Да,
да,
посмотрите, там начали
сериалы,
разговаривать вот с этим поколением, которое повзрослело.
Видите, все борются. Я уверен, что были большие совещания в Кремле на эту тему.
Нет, я думаю, что MTV-шное это руководство там еще и американским посоветовалось, что с ним что-то происходит.
Ну и правильно,
вот то, что сейчас мы наблюдаем, мне кажется, это еще такое в тестовом режиме. Люди тестируют новое оружие или новые для себя смыслы. И пока от такое первое ощущение, все ну, захвачены вот этим процессом, и так всем нравится вот это, эти новые программы. Но как только на втором шаге форма уже наскучит, и нужно будет развиваться по линии содержания, и они упрутся в стену, вот тогда мы уже увидим, будет ли это серьезным трендом,
каким-то
или это
прорывом,
да, или это просто останется очередной и круги опять на воде. Да.
Все равно я за то, чтобы Троепольский на «России-2» побился с «Ночным Эрнстом». Это очень интересно.
И, возможно, с каким-то другим телевидением на Пятом канале.
Может
потому
быть.
Что там это тоже пытались проговорить, но, по-моему, «Россия-2» их вполне опередила про это другое. Хотя
наверное.
Про другое пытались очень много.
Но это скорее же плюс, чем минус.
Ну, в общем, да. Хотя опять зрители-то не спросили. Вот спорт просто взяли, переключили, и все.
Потому что
несколько
лет назад ставка была сделана на спорт. Думали, что спорт станет таким смыслообразующим моментом,
патриотическим. И успокоительным
средством. Но не получилось, потому что это тоже нужен системный подход.
Надо делать.
Да, нужно уметь делать, нужно заставлять людей бегать по утрам, как вся Америка бегает. Потом надо, чтобы какие-то соревнования выигрывать, и не только в биатлоне, но неплохо было в каких-нибудь уже таких вот и в городках каких-нибудь увлечь
людей. Ведь в цифровом пакете указан не конкретный канал «Спорт», а спортивный канал. Это означает, что указ президентский будут менять. Это значит идеологически менять, потому что ведь дело не в спортивном канале, а в этой новой аудитории, которую нам обозначают как некую.
Конечно, все стали за нее бороться,
да.
За эту треть. Ну, даже не треть, меньше, за четверть.
Даже меньше. На наушники давайте послушаем. Марина Николаевна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у вас, конечно, очень животрепещущий разговор по поводу, собственно, вашей работы. По Москве, по городу. Ведь никто, абсолютно никто даже не упоминает никаким в разговоре, ни программы, никто что говорил. Вот вы говорите, Америка. По телевидению начали... так сказать, пропаганду бега, и вся Америка забегала. А ведь у нас это телевидение, вот я только когда включаю телевизор, могу что-то сказать. Как я выключаю, я знаю, что его просто нет. И основная
90%...
Ну, может,
это хорошо, Марина Николаевна, что нет его для вас?
Я просто хочу, что уровень наших телевизионщиков, он находится на уровне развития нашей страны. Вот они думают, что они глупят народ. Народ умнее намного. И выключили, вы понимаете?
Ну, я проработал на телевидении 15 лет, я вырос как журналист на телевидении, но я всегда говорил, что не надо преувеличивать значение телевидения. Телевидение – это такой элемент коммуникации, и если на телевидении не появляются серьезные люди, если те, кто там появляются, общественные политические деятели, не вызывают у нас доверия, то, соответственно, посмотрев телевизионные программы, мы не прислушиваемся к их призыву. Поэтому, если Жириновский завтра появится на телеэкране и призовет нас всех там на субботник или бегать по утрам, то, конечно, все это проигнорируют, потому что телевизор будет вызывать доверие, когда там будут появляться люди, вызывающие у общества доверие.
Яков, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Один, короткая реплика. Я хочу разрешать Данилу Борисовичу, есть еще третья часть аудитории. Пусть она не очень большая, но которая принадлежу я. Я не смотрю ни телевидение для народа, ни телевидение, то, что вы сказали, для элиты, в кавычках, естественно. Значит, я смотрю по нашему телевидению эфирному только программы типа «Своей игры», «Что, где, когда» и более ничего. Составляет несколько часов в неделю. Значит, я отдыхаю в Испании, но мне совершенно неинтересны американские сериалы. Я человек советский, для меня это советское телевидение. Я смотрю поэтому «Дом кино», советские фильмы, я смотрю программы советские или там «Встречи Марины Ракиной» с советскими актерами. Называется «Роль исполняет». Это спутниковое телевидение. Так что вот так вот. А вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, Анна, вы узнали, почему, чем все-таки объясняется такое массовое закрытие программ на ТВ-центре? Кроме Малкина, оказана еще также закрыта программа, где эти два молодых человека, как же она называлась, по-моему, «Только ночью для молодежи», и также убрали столько одного, не столько, как господи, один против всех. Чем вот объясняется такая массовая чистка, с вашей точки зрения? Спасибо.
Нет, там все программы по разным причинам, там не массовые чистки, где-то контракты закончены, где-то решено формат поменять, а вот с Татьяной Малкиной до конца этого сказать нельзя, но, судя по всему, руководству не очень понравилось ее отдельное от телевизионной деятельности журналистские выступления.
Она придет к вам в эфир,
да, в эфир придет, и вы, безусловно, зададите этот вопрос.
Я готов ответить. Мы только что провели исследование, большое исследование телевизионной аудитории в апреле-марте этого года. И выяснилось у нас от 89 до 91% телевизионной аудитории нашей страны 4+, это примерно 110 миллионов человек. Так вот, 89-91% смотрит более 5 дней в неделю. Это значит, этот конкретный, на ваш слушатель, может не смотреть.
Вот, да. Но он смотрит вообще другого типа телевидения.
Да, другого типа кабеля, телевидения. Да. Но телевидение в нашей стране смотрит от примерно 70 до 105 миллионов человек в сутки.
Конечно, мы же говорим о трендах. Есть люди, которые смотрят только канал для рыбаков.
Да, но их тоже же.
Да, но их единицы, а мы говорим о массовом телевидении.
Конечно.
О массовом зрителе.
Так, ну и тогда вот уже, может быть, подводя все-таки итог, что вы ждете? Сформируется в этом году вот эта вот телевизионная идеология для сложного человека? Или сложный человек как-то повлияет на формирование смыслов, которые ищут телевизионные начальники?
Давайте я начну, да? Как более легковесный собеседник.
Адрил Борисович завершил.
Да, философские такие серьезные выводы. Мне кажется, что нельзя отрывать телевизионную реальность от того, что будет у нас за окном происходить. Если в обществе будут серьезные поиски новых смыслов или какой-то экономический кризис перерастет в политический и так далее и тому подобное, то это будет отражено на экранах. Если же ситуация будет более-менее стабильная, то мы увидим продолжение вот этой имитации. Она будет, конечно, яркая, масштабная. Я абсолютно убежден, что в этом сезоне победителем будет Первый канал. Они как-то выстроились просто такой эскадрой и просто сомнут всех, даже несмотря на высокие рейтинги глухаря на НТВ. Но...
Начавшегося Исаева на России, рейтингов не знаем, но сериал пошел.
Да, но ни Исаев, ни глухарь, никто не сможет перебить Первый канал, но никаких таких вот смысловых открытий, мировоззренческих, какого-то культурного шока мы не дождемся.
Я согласен тоже с этой точки зрения, и огромная работа для сложного человека будет заключаться в том, чтобы сквозь сеть контента, обращенного к нему как к сложному. То есть на самом деле его ловят как сложного, на самом деле принимая за простого. И поэтому по-настоящему сложный человек должен просто уклониться.
Быть не лохом, получается.
Быть не лохом, он должен еще более усложниться. И поэтому он пойдет в цифровое телевидение, в те 150 каналов, которые вот-вот через 2-3 года уже будут появляться, хотя мне рассказывают, какая это сложная драма сегодня, технологическая
это,
в том числе.
Это, безусловно, это отдельная тема.
Да. Поэтому от сложного человека будет требоваться, чтобы он был еще сложнее.
Даниил Дондурей, Павел Шеремет, я благодарю вас всех. У микрофона была Анна Качкаева. А «Свобода в клубе КАБ», которую проведет Елена Фанайлова, посвящена сегодня пражской молодежи. Русские и чехи, как молодые люди видят свое будущее в Чехии, России и Евросоюзе. Что они думают о политике, бизнесе и культуре.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Итоги выборов. Местная власть становится все более монолитной.
Комментарии экспертов.
Елена Боннер задумалась о принципах Нобелевского комитета.
Право автора.
Публицист Анатолий Стрелиный обсуждает процесс выработки национальной идеи.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».